Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 59-й. Время оттепели. Но иммигрантов свободно в СССР не пускают. На страже стоит комитет генерала Михайлова, высмеянный в очередном фельетоне Леонида Пылаева. Из Москвы в Берлин приехал генерал. Генерал Михайлов, звать нас на Урал. На Урал да на Алтай, чтоб посмотреть хрущевский рай. А потом, мой друг, ложись да помирай. Мы знаем хорошо хрущевский рай. Идея освобождения уступает место идее свободы. С середины 59-го у нашего радио новое имя. Воскресные беседы отца Александра Шмемана. Протоиерей говорит, допустим на мгновение, что не было Христа, но тогда приходится признать, что был кто-то другой, сказавший то, что сказал Христос, принесший людям это поразительное учение о грехе и прощении, о новой жизни, свободе и любви. Кто-то другой, выдумавший про эту смерть на кресте и про воинов, бивших распинаемого, и про мать, стоявшую у креста. И тот, кто это выдумал, должен быть опять-таки признан единственным потрясающим учителем. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами Радио Свобода. Год 59-й. Впервые в эфире 1 мая 2002 года. Каждый год мировой истории от смерти Сталина и до наших дней устами Радио Свобода. На календаре сегодня год 59-й. Разоблачение Сталина на 20-м съезде партии, все большее расхождение среди коммунистических партий мира, подавление венгерской революции и споры о методах и психологии радиовещания – все это приводит американское руководство к необходимости переименовать радиостанцию. В названии «Освобождение» слишком назойливо звучит идея спасения, навязанной помощи, словом «освобождение». «Свобода» – это звучит нейтральнее. Кто будет возражать против привлекательности этого слова? Свободу не навязывают, ее предлагают. Свободы добиваются, свободу, наконец, выбирают. Передачи 59-го года постепенно наводили слушателя на эту мысль. Сперва историческими примерами. У нашего микрофона с нравственно-политическим уроком профессор Юрий Петрович Деники. Его тема – либерализм и человечность.
Лет 20 тому назад, работая в Париже в Государственном архиве, я отыскал дело Бланки, до тех пор не использованное историками, и нашел в нем два замечательных документа. В мае 1839 года Бланки вместе с другим революционером Барбесом организовали восстание, подавленное в несколько часов. Целью восстания было убить короля и захватить власть. Барбес был сразу арестован, а Бланки удалось скрыться. Барбес был приговорен к смертной казни за попытку цареубийства. Приговор вызвал огромные волнения и множество обращений к королю с просьбой о помиловании. Луи Филипп заменил смертную казнь пожизненным заключением. Через некоторое время был арестован и Бланки, и также приговорен к смертной казни. В первом из найденных мной документов тогдашний министр юстиции указал королю, что приговоренный к смертной казни за то же преступление Барбес был помилован и что справедливость требует, чтобы был помилован и Бланки. На документе крупными буквами стоит «Одобряю Луи Филипп». Во втором документе министр юстиции сообщает королю, что находящийся в тюремном заключении Бланки тяжело захворал и что пребывание в тюрьме грозит ему смертью, а потому человечность требует, чтобы Баланки был освобожден, возможно, скорее. И снова рукой короля одобряю Луи Филипп. Бланки гордо отказался принять милость короля и выйти из тюрьмы. Тогда его силой перевезли в больницу, где он выздоровел и после этого прожил еще почти 40 лет. Можете ли вы себе представить, чтобы коммунист Сталин также позаботился о жизни своего врага, как это сделал либеральный король? И если вы не считаете поступок Луи Филиппа бессмысленной слабостью, а признаете его благородство, то значит и вам не чужды либеральные тенденции. Сталин уничтожал своих противников. Члены так называемой антипартийной группы были исключены из Центрального комитета. Они больше не принадлежат к партийному руководству, но они живы. Этим я не хочу сказать, что в нашей стране уже правит либеральная власть, но что-то произошло, чего нельзя не считать, по крайней мере, некоторой либерализацией. И не значит ли это также, что появилось или возникает общественное мнение с либеральными тенденциями? Вот почему я думаю и надеюсь, что вы со мной согласитесь, что отнюдь не лишнее искать в советской жизни и в самой коммунистической партии хотя бы робких проявлений тенденций в духе политического и культурного либерализма, встречающих, однако, упорное сопротивление партийных консерваторов.
Во след Юрию Денике с рассуждениями о свободе выбора выступает в своей ежевоскресной программе отец Александр Шмеман. Многие радиослушатели признавались впоследствии, что из всех православных проповедников голос у отца Александра был самым обаятельным.
Зачем повторять снова и снова, как это делает пропаганда, выдающая себя за науку, что Христос – фигура мифическая, то есть никогда не существовавшая? Ведь теории этой не придерживается буквально ни один уважающий себя историк на целом земном шаре. А повторяют ее только те, которым приказано это делать, вне всякого отношения к подлинному научному методу. Не говоря уже о том, что если бы Христа не было, то христианство следовало бы признать неслыханным чудом, чудом гораздо большим, чем те, которые описаны в Евангелии. Христианство появляется в истории внезапно. На протяжении каких-нибудь 30 лет сеть христианских общин покрывает собой все большие города Римской империи. В конце первого века римский историк Тацит, нехристианин и враг христианства, уже говорит все то, что говорится в Евангелии. О том, что Христос жил в Палестине, пострадал при Пилате. Но Пилат не миф. Ибо многие еще помнили и знали, когда писал Тацит. И все имена людей и городов Евангелия предельно историчны, чего не бывает, когда речь идет о мифе и мифотворчестве. Но оставим исторические доказательства, хотя они и неопровержимы. Вдумаемся в сущность этой самой потребности – доказать, заставить людей поверить, что Христа не было. Ведь было бы гораздо проще сказать – Христос был, и его учение было, но мы в него не верим. Оно ошибочно, оно зло. Но нет, этого-то как раз и не говорят. И не говорят потому, что никто и никогда еще не решился прямо сказать, это учение зло. Это значило бы назвать злом учение о любви и прощении, о жалости и сострадании, о свободе и совести, о равенстве, братстве, солидарности людей. Ведь все это сказано в Евангелии, и ничему другому Христос не учил. Достаточно прочитать эту книгу один раз, чтобы убедиться, что все в ней о любви к человеку, все ею светится, пронизано, вдохновлено. Допустим на секунду, что не было Христа, но тогда нужно признать, что был кто-то другой, сказавший то, что сказал Христос, принесший людям это поразительное учение о грехе и прощении, о новой жизни, свободе и любви. Кто-то другой, выдумавший про эту смерть на кресте, и про воинов, бивших распинаемого, и про мать, стоявшую у креста. И тот, кто это выдумал, должен опять-таки быть признан единственным, потрясающим учителем. И мы упираемся снова в ту же проблему. Но Христос был. А для людей, слышавших его учение, и хоть немного, хоть чуть-чуть живущих им, он есть и остается учителем и Господом, зовущим людей к тому единственному, что единственно достойно человека.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Год 59-й. От освобождения к свободе. В течение всей весны не только руководство, но и сотрудники радио подыскивали наилучшее название. Предлагались и тяжелые варианты, скажем, радио международной информации, и более легкие. В мае решено было остановиться на радио «Свобода». Но еще в апреле в нашем эфире можно было услышать такую абракадабру.
Говорит радиостанция «Освобождение» радио «Свободы».
Точно дикторы хотели удержать привычное название. Но с мая 59-го окончательно и бесповоротно мы стали свободой.
Говорит радиостанция «Свобода».
В конце 50-х годов эмигрантские издания до советского читателя почти не доходили. Возвращение имен и книг совершалось на эфирных волнах. Вот, например, так. Фрагмент из передачи об Осипе Мандельштаме.
В середине 30-х годов об Осипе Эмильевиче Мандельштаме ничего уже не стало слышно. Он был арестован. Перестал существовать. Ушел в небытие. Так же, как и ряд других известных деятелей литературы и театра, как Пельняк, Бабель, Мейерхольд и многие другие. Поэта ликвидировали. Как это уже подробность? Верно то, что Мандельштам погиб благодаря своей музе, не пожелавшей смириться перед властью несвободы.
За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей – я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по шкуре своей. Запихни меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей. Чтоб не видеть ни трусов, ни мелкой грязи, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Унеси меня в ночь, где течет Енисей, где сосна до звезды достает, потому что не волк я по шкуре своей, и неправдой искривлен мой рот.
Это последнее стихотворение Осипа Мандельштама. Можно сказать о Мандельштаме его же словами, обращенными им к его современникам Гумилеву, Ходосевичу, Пастернаку, Ахматовой и другим. Поэт и писатель Мандельштам тоже не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Заканчиваем передачу, посвященную Осипу Мандельштаму.
В 59-м году радио «Свобода» ввела новую миниатюрную передачу, названную «Одноминуткой».
Говорит радиостанция «Свобода». Наша «Одноминутка».
В
В статье нью-йоркской газеты World Telegram and Sun, озаглавленной «Хороший вопрос», рассказывается о том, как во время пребывания в Нью-Йорке первый заместитель председателя Совета министров СССР Козлов посетил фабрику игрушек. По словам газеты, Козлов беседовал с одним из рабочих фабрики, Джоном Бертоне, и спросил его, сколько он зарабатывает. $150 в неделю», — ответил Бертоне. «А как высока ваша квартирная плата?» — спросил дальше Козлов, видимо, рассчитывая, что американский рабочий назовет очень высокую цифру. «Я живу в собственном доме», — ответил Бертоне. Козлов прекратил разговор и отошел от рабочего.
Одноминутка не обязательно была политической. Вот пример культурной миниатюры.
Послушайте стихотворение русского зарубежного поэта Николая Моршина.
«С вечерней сменой, сверстник мой, в метель дорогою всегдашней, ты возвращаешься домой и слышишь бой часов на башне. По скользоте тротуарных плит ты пробираешься вдоль здания, где из дверей толпа валит с очередного заседания. И твой, пересекая путь, спокойно проплывает мимо лицо скуластое и грудь значком Асавиахима. И вдруг сквозь ветер и сквозь снег ты слышишь шепот вдохновенный. Прислушайся, живут вовек еще, а жизнь людей мгновенна. О, строк запретных волшебство! Ты вздрагиваешь. Что с тобою? Ты ищешь взглядом. Никого. Опять наедине с толпою. Еще часы на башне бьют, а их уж заглушает сердце. Вот так друг друга узнают в моей стране единоверцы».
Николай Моршин, молодой русский поэт, попал за границу во время Второй мировой войны. После войны остался на Западе. Теперь живет в Калифорнии.
'59 год. От освобождения к свободе. Послушаем, как из вольного мира приходилось отвечать на первые письма. Со стороны похоже чуть ли не на заговор.
Говорит радиостанция «Свобода». А сейчас ответ на одно из полученных нами писем от наших слушателей. Письмо не то чтобы коллективное, но в то же время и не индивидуальное. Подписано оно инициалами из 4 букв. Л, как Людмила, Г, как Георгий, З, как Зинаида, и Ж, как Жорж, или как Жаворонок. Наши слушатели пишут, мы надеемся, вы слышите сейчас нас, друзья, что передачи наши они находят справедливыми, просят больше освещать вопросы так называемого строительства коммунизма. Заканчивает письмо словами: адреса своего не даем, потому что при социализме и коммунизме, в котором мы живем, имеется свобода слова, свобода печати, и можно свободно попасть. Куда можно попасть, авторы письма не уточняют, но догадаться, в общем, можно куда. Благодарим вас, друзья, за письмо и шлем привет.
Куда свободнее обращался к эмигрантам Советский комитет за возвращение на родину, больше известный по имени своего руководителя, комитет генерала Михайлова. Внешне обычное советское пропагандистское заведение с газетой и представителями, а по сути военная контрразведка с широким диапазоном репрессивных мер. Угрожать эмигрантам, провоцировать внутрибеженский раскол, похищать особо активных изгнанников. В своем печатном органе генерал Михайлов призывал бывших советских граждан одуматься, вспомнить, как много еще дел на далекой родине, поверить в большевистское прощение и ехать трудиться на целину, в совхозы, на Урал. У нашего микрофона с музыкальным ответом на эти призывы Виктория Семенова и Леонид Пылаев.
Под алтайским небом зреет урожай, генерал сказал:
быстрее приезжай. и село, да пятилетка и колхоз. Ждут тебя, скорей спеши попасть в хрущевский рай. Скорей спеши попасть в хрущевский рай. А после черт с тобой, хоть помирай.
Расцвела сирень, черемуха цветет. Генерал Михайлов нас к себе зовет. Он зовет, 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 да, но никто к нему не идет. Скоро про черемуху он сам нам запоет. Быть может, скоро сам он запоет.
Расцвела сирень, черемуха в саду, на мое нагорье, на мою беду.
Генерал наш дорогой, да подожди годок другой, скоро сам ты к нам придешь с повинной головой. Да-да, быть может, сам придешь ты к нам.
Да-да, быть может, сам придет он к нам.
59-й год. Реклама.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио «Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 59-й. Сергею Лефарю, знаменитому танцовщику и главному балетмейстеру Гранд-Опера, отказывают во въезде в СССР. 75-летие Александры Львовны Толстой, младшей дочери писателя, самой неудобной фигуре для советской пропаганды, создательницы благотворительного Толстовского фонда. Радио «Свобода» заводит постоянную рубрику о писателях русского зарубежья и ведущим приглашает парижского поэта и критика Георгия Адамовича. Танцевальный вечер в Мюнхене «Рекорд Хоп». Это был первый случай, когда корреспондент, не редактор, не писатель, а именно репортер, назвал в эфире свое имя. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами радио «Свобода». Год 59-й. Эфир 1 мая 2002 года. «Свобода» – полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 59-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Впервые глава советского государства посещает Соединенные Штаты. Никита Хрущев представляет в ООН план разоружения и встречается в Кэмп-Дэвиде с президентом Эйзенхауэром. В Советском Союзе отменена смертная казнь гражданам, незаконно перешедшим государственную границу. В США въезжает 2872 советских иммигранта. В Москве у памятника Маяковскому собираются молодые в основном люди и читают стихи. В самиздате выходит поэтический журнал «Синтаксис». Его составляет Александр Гинзбург. В Париже восстанавливается русская общественная библиотека имени Тургенева, вывезенная нацистами в начале войны. Восстановление библиотеки оплачивает Западная Германия. Во Франции на русском языке выходит статья Андрея Синявского «Что такое социалистический реализм?» Псевдоним автора Абрам Терц. Владимир Набоков, разбогатевший на многочисленных изданиях «Лолиты», оставляет преподавательскую деятельность в Корнельском университете и переезжает в курортный швейцарский город Монтрё. Умирает пушкинист-эмигрант Модест Гофман. Историк и главный редактор нью-йоркского нового журнала Михаил Карпович, прозаик Осип Дымов, эмигрировавший еще до революции. Один из главных музыкальных хитов 59 года – песня «Make the Knife».
Oh, the shark, baby, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, baby, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, baby, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie, baby, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10, old Mackie's back in town.
Mac the Knife в исполнении Бобби Дерина. В 59-м, в самый разгар оттепеля, далеко не все признанные фигуры большого музыкального мира могли приехать в Советский Союз. Перед гастролями Парижской оперы в Москве главный художественный руководитель театра Сергей Лефарь дал для «Радио Свобода» вполне оптимистическое интервью.
Как вы знаете, я русский, и я в Парижской опере занимаю главный пост по хореографии, будучи 25 лет танцовщиком и балетмейстером. Сейчас готовлю Дафниса и Хлою на музыку французского музыканта Мориса Равеля. Затем ставлю оперу на музыку Томази, опера, которая называется «Атлантида». Это замечательный роман Пьера Бенуа об похождениях Антинеи в Африке. И эта роль впервые написана для танцовщицы, у которой партнеры – певцы. И она одна немая, но хореографическим своим языком отвечает им на все их, кстати, драматические требования. Затем ставлю сейчас классическую симфонию Сергея Прокофьева, которая идет в опере впервые. И у меня проект к весне сделать трехактный балет Чайковского «Лебединое озеро».
Скажите, вы собираетесь поехать в Советский Союз? Когда?
Вот этот вопрос очень интересный, который вы мне задаете, так как, покинув Россию в 1922 году, Я собираюсь в этом году посетить СССР. Другими словами, во главе французского национального балета я, может быть, буду в Москве в мае месяце.
Кто устраивает вашу поездку?
Эту поездку устроило французское и советское правительство в связи с культурным обменом. Я отвечаю Франции за то, что она в свое время в 19 веке послала нам в Россию великих французских хореографов, как Дидло, как Мариус Петипа. И вот я счастлив, что мы в 20 веке помогли Франции восстановить их национальный балет тем русским человеком, которым я горд быть, и этим Франции я отвечаю за их культурную помощь России.
Так рассказал о русском балете на Западе Сергей Михайлович Лефарь, сам являющийся одним из виднейших и талантливейших представителей этого искусства. Как видно по интервью, он на многое надеялся и о многом мечтал в связи с предстоящей поездкой, созданным им балетом в Москву. Но буквально накануне поездки в СССР всю западную прессу облетела телеграмма, которая гласит: «Всемирно известному русскому балетмейстеру Сергею Лефарю, который должен был прибыть в Москву с балетной труппой французского национального оперного театра «Гранд Опера», в последний момент Советское министерство иностранных дел отказало во въездной визе». Усмотрело ли советское правительство в визите балетмейстера Лефаря в Москву опасность для строя или по каким-то другим причинам? Но факт остается фактом. Французский балет поехал в СССР без своего главного балетмейстера.
Полвека в эфире. От освобождения к свободе. Нашим постоянным автором оставалась последняя, оставшаяся в живых, дочь Льва Толстого, Александра Львовна. 59-й год был для нее юбилейным.
Говорит радиостанция «Свобода». В серии «Русские за рубежом» передача, посвященная 75-летию Александры Львовны Толстой.
Отец мой никогда не проходил мимо человеческих страданий. Ему всегда хотелось помочь чем-нибудь, утешить. И нас, своих детей, он старался научить этой радости, радости помощи другим.
Вы слышали голос Александры Львовны Толстой, любимой дочери Льва Толстого. В своих дневниках он постоянно отмечал, что с ней ему радостно, хорошо. 16 февраля 1910 года он записывает:
«Саша и трогает, и тревожит, и рад, что люблю ее, и броню себя за то, что слишком исключительно».
А в письме к ней от 15 апреля того же года Толстой пишет:
«Знаю, что тебе желательнее всего знать обо мне, а о себе писать неприятно. О том, как ты мне дорога, составляя грех исключительной любви, тоже писать не надо бы, но все-таки пишу, потому что это думаю сейчас».
В письме же от 24 апреля:
«Так близка ты моему сердцу, милая Саша, что не могу не писать тебе каждый день».
1 июля этого года Александре Львовне Толстой исполняется 75 лет. Но годы не ослабили в ней воли помогать людям по завету отца. Она стоит теперь во главе организации «Толстовский фонд», созданной ею в Соединенных Штатах Америки в 1939 году. Уже с самого начала на долю Толстовского фонда выпала большая работа – помощь русским военнопленным в Финляндии. Толстовский фонд переслал им посылок на 34 тысячи долларов. После окончания Второй мировой войны Толстовский фонд перевез в Соединенные Штаты Америки более 19 тысяч русских беженцев и помог им здесь встать на ноги и начать новую жизнь. Свое служение ближним Александра Львовна начала еще под непосредственным руководством отца. Послушайте, как она сама об этом рассказывает.
Я была младшей в семье. В 17 лет я была легкомысленна. Не хотелось развлечений, веселья. Хотя я и научилась работать под отцовским влиянием, зимой учила яснополянских ребят, переписывала его рукописи и, научившись стенографии, позднее писала под его диктовку. Но все же времени оставалось много, и я ездила верхом, играла во всякие игры, веселилась, как могла. И вот помню, один раз, это было в самом начале рабочей поры, в июне, стоял знойный жаркий день, и я, с гостившей у нас молодежью, играла в теннис. Мы так увлеклись игрой, что даже не видели и не слышали, как тихо в своих легких сапожках подошел отец. «Саша, совершенно неожиданно для нас», — сказал отец. «Я сейчас был за чепыжом». Чепыж — небольшая роща со старыми вековыми дубами. «Там, около яблочного сада, Маша Румянцева сено убирает. Ты ведь знаешь, она беременна, на сносях, еле двигается. Одна, некому ей помочь, муж работает. Пойдите, помогите ей». Делать было нечего. Вздохнули, сложили ракеты, мячи, зашли в сенной сарай за граблями. Пришли мы на поляну за чепыжом. Видим, Маша медленно сгребает сено. Лицо усталое и сине-красное. Пот с лица катит. Спина вся мокрая. А дети ее малые под березкой на канаве сидят и во что-то играют. Посадили мы Машу с детьми в холодок. И пошла у нас работа. Одна за другой копны растут. Не прошло и 4 часов, как мы все сено в копны поставили. И это только один из бесчисленных примеров, как отец постоянно открывал мне основные пути к истинному счастью. Учил меня любить людей и стараться помочь им.
В 59-м «Радио Свобода» решило завести постоянную рубрику о литературном наследии писателей русского зарубежья. Эмигрантская литература тогда была, за редчайшими исключениями, неизвестна читателям и слушателям. На роль обозревателя литературы изгнания был приглашен парижский поэт и критик Георгий Викторович Адамович. Ему предстояло множество раз выступать перед нашим микрофоном, но сейчас прозвучит его самое первое выступление. Кроме того, это неподготовленный текст, а живая беседа со свободовским корреспондентом Александром Казанцевым.
В частности, вот есть писатель, который недавно скончался в Ницце, 2 года назад, Алданов, которого совсем мало знают, я думаю, вне вот таких зарубежных кругов. Это писатель чрезвычайно интересный, полностью сложный. Он начал писать, правда, до революции. Потом все его романы написаны уже за рубежом. Он написал очень много, имел очень большое значение в зарубежной литературе. Писатель, о котором, конечно, стоит поговорить. Алданов когда-то сказал в присутствии Бунина: «Великая русская литература началась с Пушкина и кончилась на Хаджи-Мурате». То есть на последней большой вещи Толстого. И Бунин нисколько не возмутился, хотя это был человек, который знал себе цену, и никакой излишней преувеличенной скромностью он не страдал, но он сразу согласился. Кстати, я вот еще хочу сказать по поводу этой великой русской литературы, начавшейся с Пушкина и кончившейся с Толстым. Знаменитый французский поэт Валери, Поль Валери, который, может быть, есть крупнейший поэт нашего, французский поэт нашего века, сказал, что в мировой истории было 3 чуда. Афины, итальянское возрождение и русский 19 век.
Георгий Викторович, возвращаясь к Колданову, в основном ведь это написаны им исторические романы.
Да, он написал 4 романа, которые начинаются с «Девятая Термидора», это значит «Французская революция», кончается Святая Елена, маленький остров, 21-й год, смерть Наполеона. Это исторический. После этого он написал романы, которые начинаются до революции и кончаются после революции. Его лучшие романы — это два, по-моему. «Истоки» и «Убийство Александра II», значит, конец 70-х, начало 80-х годов. И самый последний посмертный роман «Самоубийство», который вышел год тому назад, очень интересный, по-моему, один из самых его удачных романов. Калданов, мне всегда кажется, самый вежливый, самый любезный писатель к читателю, потому что он все время занимает чем-то читателя. Калданов всегда что-то сообщает, то какой-нибудь исторический анекдот, то какую-нибудь необычайную мысль, то какую-то характеристику человека, который вызывает интерес.
Можно было бы после Алданова назвать вторым вот из этой группы писателей, ставших известными уже в зарубежье, Сирина Набокова.
Конечно. О Сирине Набокове надо было бы поговорить довольно обстоятельно. Это писатель, который свою родословную ведет от Гоголя. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это, может быть, самый даровитый современный русский писатель. Это в словесном отношении, в смысле словесного блеска, словесной находчивости, какой-то безошибочности словесной. Это удивительное дарование.
59-й год. От освобождения к свободе.
Для студентов.
В нашем архиве сохранился репортаж с танцевального мюнхенского вечера «Рекорд Хоп». Репортаж ведет наш корреспондент, впервые назвавший свое имя в эфире. Корреспонденты наши прежде выступали анонимно.
Говорит Юрий Мельников. Я нахожусь в столице Баварии, Мюнхене, в праздничном зале ресторана «Löwenbräu Keller». «Löwenbräu» – один из самых видных пивоваренных заводов Мюнхена. Зал постепенно наполняется. Мне сказали, что он вмещает около 1500 человек. Посетители сегодня сплошь и рядом молодые люди и девушки, если не считать дюжину журналистов и фоторепортеров, которые здесь по долгу службы. Всех нас заманили сюда афиши, расклеенные по всему городу, на которых выделяются два английских слова «рекорд», «гоп» и имя «Мел Сондок». «Рекорд» значит «грам-пластинка», «гоп» — «танцы». Совместное значение этих слов мне пока не ясно. Зато я хорошо знаю, кто такой Мел Сондок. Специалист по джазовой музыке и радиоконферансье. Он уже дважды выступал в нашей передаче для студентов. «Входной билет, — сказал Сондок, — стоит так дешево, что он доступен каждому». Теперь Сондок стоит на сцене, ставит новую пластинку. Начинаются танцы. Это характерный ритм танца «ча-ча-ча», танца, пришедшего из Южной Америки, из Мексики. Большая площадка в середине зала быстро наполнилась танцующими парами. Кстати, чего здесь не увидишь, это танцующих вместе девушек. Здесь это не принято. Небольшим перерывом я пригласил к своему столу симпатичного молодого человека и очень симпатичную девушку и спрошу их сейчас, кто они такие и как им нравится этот вечер. Darf ich fragen, was Sie von Beruf sind und wie es Ihnen heute Abend gefällt?
Ich bin heute hergekommen, weil ich im Bayerischen Rundfunk beschäftigt bin und dort wurde mir gesagt, ich müsste mir das unbedingt anschauen.
Она говорит, что работает в Баварском радио.
Ich bin Medizinstudent hier in München und ich bin im ersten Semester.
Молодой человек как раз подходящий для нашей передачи. Он студент, студент-медик.
Und die Idee ist nicht schlecht und ich habe den Eindruck, dass...
Вечер ему нравится. Главное, говорит он, то, что молодежь всех слоев населения сходится на таком вечере и вместе веселится. Студент добавил, что, пожалуй, больше всего молодежь увлекается рок-н-роллем. И, как бы в подтверждение, в это мгновение раздается рок-н-ролль. Началось последнее решающее соревнование по танцам. В предыдущих турах отсеивались пара за парой. Лучшие три теперь остались одни на большой площадке. Лихо выделывают свои па и фигуры, иногда, надо сказать, акробатические. Жюри во главе с Мелом Сондоком наблюдает за ними со сцены. Особенно выделяется одна пара. Коренастый смуглый парень в ярко-красной рубахе и прихорошенькая девушка, одетая в ярко-желтое платье. Я бы им определил первый приз. Кончилось. Мел Сондок пригласил все три пары к себе на сцену. Сейчас будет объявлено решение жюри, и танцоры получат свои призы. Главным образом, граммофонные пластинки. Победители сегодняшнего соревнования по танцам. Действительно, это та пара, которую я давеча описал.
Полвека в эфире. Вы слушали передачу «От освобождения к свободе». На нашем календаре был год 59-й. Режиссер Наталья Белова подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которой уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes, но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был
слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернут ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.